Бейтс вышвырнул отключенный зонт в пространство, как только мы выбрались в вакуум. Пока пристегивались, собратья дрона использовали его вместо мишени, не прекращая стрелять, покуда от бедолаги не осталось ничего, кроме стынущего пара. Даже эту разряженную плазму Роршах заплетал в кружева, прежде чем она рассеялась. На полдороги к Тезею Саша обернулась к Бейтс.
«Ты... нет. Но они ведь могут действовать самостоятельно, да? Автономно?» «Не на ручном управлении. Повреждение? Пик?»
Бейтс не ответила. Она послала сообщение на корабль. К тому времени, как мы добрались до Тезея, Каннингем вырастил на хребте Тезея еще один метастаз — дистанционно управляемый секционный зал, набитый манипуляторами и датчиками. Стоило нам забраться под броню, выживший пехотинец подхватил тело и сорвался с места, доставив груз до цели, пока мы только заканчивали стыковку. После очередного возрождения нас уже ждали плоды предварительного вскрытия. Голографический призрак расчлененного инопланетянина восстал из консенсуса, словно освежеванная туша на каком-то чудовищном банкете. Раскинутые щупальца напоминали человеческие позвоночники. Мы сидели вокруг стола и ждали, когда кто-нибудь приступит к пиршеству.
«Обязательно было палить по нему из микроволновки», — съязвил Каннингем, барабаня по столу пальцами. «Вы его напрочь сварили. Клетки изнутри полопались».
Бейтс покачала головой.
«Это был сбой».
Биолог взглянул на нее с кислой миной.
«Сбой, который совершенно случайно не затронул алгоритмы прицеливания по движущейся мишени. Как-то странно».
Майор невозмутимо взглянул на него в ответ.
«Автоматическое целеуказание включилось самопроизвольно и случайно».
«Случайность — это...»
«Остынь, Каннингем. Только твоего нытья мне сейчас не хватало».
Глаза на мертвенном полированном лице биолога закатились, внезапно узрев что-то под потолком. Я проследил за его взглядом. Сверху нас разглядывал Сарасти, неспешно дрейфуя на кориолисовом сквозняке, точно не ясыть над полевками. Опять без забрала. И очки он явно не потерял. Вампир остановился на Каннингеме.
«Ваши результаты...»
Тот сглотнул, пробежав пальцами по столу. Ошметки инопланетных внутренностей рассветились пестрыми метками.
«Ну, хорошо. Боюсь, на клеточном уровне рассказывать не о чем. Внутри мембран почти ничего не осталось. Если на то пошло, и мембран-то почти нет. В терминах базовой морфологии образец имеет, как видите, радиальную симметрию и сплюснут по спинно-брюшной оси. Известковый экзоскелет, кератинизированный пластиковый эпидермис. Ничего особенного».
«Пластиковая шкура? Ничего особенного?» — скептически переспросила Бейтс.
«В такой среде я ожидал и плазмоидов Сандуловичу увидеть».
В 2003 году группа румынских ученых во главе с Мирней Сандуловичу зафиксировала возникновение из аргоновой плазмы газовых сфер, которые росли, размножались и даже общались с помощью электромагнитной энергии, то есть вели себя как живые существа.
«А пластик — лишь очищенная нефть, органический углерод. Эта штука основана на углероде и даже на белках, хотя ее белки намного устойчивее наших. Многочисленные серные мостики дают латеральную фиксацию, насколько я смог выяснить по останкам, которые не денатурировала ваша пехота».
Каннингем смотрел мимо нас. Очевидно, его мысли витали очень далеко, в телеметрических датчиках.
«Ткани насыщены магнетитом. На Земле такое вещество находят в мозгу дельфинов, перелетных птиц и в некоторых бактериях, у всех, кто ориентируется по магнитному полю. Перейдем к макроструктурам. Мы имеем пневматический эндоскелет. Он же, насколько можно понять, исполняет роль мышечной системы. Контрактильные ткани выжимают газ через систему пузырей, которые напрягают или расслабляют отдельные сегменты щупалец».
В глазах Каннингема вернулась жизнь. Ровно настолько, чтобы сосредоточить взгляд на сигарете. Он поднес ее к губам и глубоко затянулся.
«Обратите внимание на инвагинации в основании каждой конечности».
На виртуальном трупе загорелись оранжевым сдувшиеся воздушные шарики.
«Их можно назвать клоаками. Туда открываются все системы. Они питаются, дышат и испражняются через одну и ту же небольшую камеру. Других естественных отверстий нет».
Банда состроила гримасу, выражая Сашино омерзение.
«Они не забиваются? Неэффективно как-то?»
«Забьется одно, в той же системе остается еще 8 проходов. В следующий раз, когда поперхнешься куриной косточкой, можешь помечтать о такой неэффективности».
«Чем оно питается?» — спросила Бейтс.
«Понятия не имею. Вокруг клак я обнаружил сократительные ткани вроде глоток, что подразумевает питание. Сейчас или же в эволюционном прошлом. Сверх того...»
Он развел руками, и сигарета оставила слабую струйку дыма.
«Кстати, если надуть эту сократительную ткань, образуется герметичная перегородка. В сочетании с эпидермисом это, скорее всего, позволяет организму какое-то время находиться в вакууме. И мы уже знаем, что они переносят радиационный фон. Только не спрашивайте меня, как. То, что заменяет им гены, должно быть намного прочнее наших».
«Значит, они могут жить в космосе», — задумчиво пробормотала Бейтс.
«Ну, в том же смысле, в каком дельфин живет в воде. Ограниченное время».
«Долго?»
«Не уверен».
«Центральная нервная система», — сказал Сарасти.
Бейтс и банда внезапно неуловимо застыли. Заменив манеры Саши, тело лингвиста приняло позу Сьюзен. Вокруг губ и ноздрей Каннингема клубился дым.
«В ней нет ничего центрального. Ни цифилизации, ни даже сосредоточения органов чувств. Тело покрыто чем-то вроде глазок или хроматофоров, или и тем и другим разом. Всюду сплошные реснички. И насколько я могу судить, если эти тонкие вареные волоконцы, которые я собрал после вашего сбоя, действительно нервы, а не что-то иное, каждый из этих образований управляется независимо».
Бейтс вскинулась.
«Серьезно?»
Каннингем кивнул.
«Все равно, что независимо управлять движениями каждого волоска на голове. Только это существо покрыто щетинками до кончиков щупалец. С глазами то же самое. Сотни тысяч глаз по всей шкуре, и каждый не больше камеры обскуры, но способен фокусироваться независимо. И подозреваю, что где-то сигналы с них интегрируются. Все тело действует как большая сетчатка. Теоретически это дает существу потрясающую зоркость».
«Распределенный интерферометрический телескоп», — пробормотала Бейтс.
«Под каждым глазком лежит хроматофор. Пигмент напоминает криптохром.
Группа белков флавопротеинов, представляющих собой чувствительный элемент фоторецепторов животных и растений, реагирующих на синее освещение».
«Вероятно, он имеет отношение к зрению, но параллельно способен распространяться по окружающим тканям или, наоборот, концентрироваться. Это подразумевает динамические пигментные пятна, как у хамелеона или каракатицы».
«Имитация фона?» — спросила Бейтс. «Это может объяснить, почему Сири его не видел?»
Каннингем открыл новое окно и запустил закольцованный видеоролик. Крупнозернистый Сири Китон и его невидимый партнер. Для камер тварь, которую я не видел, была зловеще реальна. Парящий диск вдвое шире моего торса, по краям обвешанный щупальцами, как узловатыми канатами. По ее шкуре бегали пестрые волны, точно свет и тени играли на мелководье.
«Как видите, узор не соответствует фону», — отметил Каннингем. — «Даже отдаленно».
«Можете объяснить избирательную слепоту Сирии?» — спросил Сарасти.
«Нет», — признался биолог. «Обычной маскировкой нет. Но Роршах заставляет нас видеть много такого, чего не существует на самом деле. По сути, здесь тот же процесс — не видеть то, что есть».
«Еще одна галлюцинация?» — спросил я.
Каннингем пососал сигарету и пожал плечами.
«Есть много способов обмануть человеческий глаз. Любопытно, что иллюзия рассеялась в присутствии нескольких свидетелей. Но если вам нужен конкретный механизм, дайте мне больше материала для работы, а не только это».
Он ткнул окурком в сторону подгоревших останков.
«Но...»
— Джеймс перевела дыхание, собираясь силами.
«Мы говорим о системе, как минимум высокоразвитой, очень сложной, с огромной вычислительной мощностью».
Каннингем снова кивнул.
«По моим прикидкам, нервная ткань составляет почти 30% массы тела».
«Значит, оно разумно?» — почти прошептала Сьюзен.
«Никоим образом».
«Но 30%...»
30% моторной и сенсорной проводки.
Еще одна затяжка.
Почти как у осьминога. Нейронов огромное количество, но половина уходит на тонкое управление присосками.
«Насколько мне известно, осьминоги умны», — заметила Джеймс.
«По меркам моллюсков, безусловно. Но ты представляешь, сколько потребуется дополнительных проводников, если фоторецепторы в твоем глазу раскиданы по всей поверхности тела. Для начала понадобится 300 миллионов удлинителей от полумиллиметра до 2 метров длиной. Это приведет к рассинхронизации сигналов, и потребуются миллиарды дополнительных логических вентилей для согласования входа. А в результате вся система даст тебе всего один неподвижный кадр, без фильтров опознания и последовательной интеграции».
Судорога, затяжка.
«Теперь прибавь дополнительную проводку, чтобы сфокусировать на цели все эти глазки и переслать информацию отдельным хроматофорам. Еще вычислительные мощности для запуска хроматофоров по одному. Возможно, 30% массы тела на это хватит, но я сильно сомневаюсь, чтобы там осталось место на философию и науку».
Он махнул рукой куда-то в сторону трюма.
«Это...»
«Шифровик», — подсказала Джеймс.
Каннингем покатал слово на языке.
«Очень удачно. Этот шифровик — абсолютное чудо эволюционной инженерии. И он туп, как пробка».
Краткая пауза.
«Тогда что они такое?» — спросила наконец Джеймс. «Домашние зверюшки?» «Канарейки на руднике?» — предположила Бейтс.
«Может, и меньше того», — отозвался Каннингем. «Вероятно, это лишь лейкоцит с манипуляторами. Робот-ремонтник, дистанционно управляемый или действующий инстинктивно. Но мы упускаем более важные вопросы. Как анаэроб может развиться в сложный многоклеточный организм и тем более двигаться настолько быстро, как это существо? Подобный уровень активности жрет массу АТФ».
«А может, они не используют АТФ?» — предположила Бейтс, пока я полез за справкой в консенсус. «Аденозин-трифосфат — источник энергии для клетки».
«АТФ из него просто льется», — сообщил биолог. «Это видно даже по останкам. Вопрос в том, как оно успевает синтезировать трифосфат настолько быстро, чтобы поддерживать активность. Чисто анаэробного метаболизма недостаточно».
Предположений ни у кого не оказалось.
«В общем», — подвел он итог, — «на сём урок закончен. Кому нужны неаппетитные детали, обращайтесь в консенсус».
Каннингем пошевелил пальцами свободной руки, вскрытый призрак рассеялся.
«Продолжаю работать, но если вам нужны серьезные ответы, притащите мне живой образец».
Он затушил окурок о переборку и вызывающе оглядел вертушку. Остальные едва отреагировали, их графы еще плыли под тяжестью недавних откровений. Возможно, показное раздражение Каннингема было важнее для общей картины, Или в редукционистской вселенной биохимия существа всегда имеет приоритет над надстройкой межвидового этикета и проблемами внеземного разума. Но Бейтсы банда отстали от времени, еще не переварив предыдущие откровения. Они в них погрязли, цеплялись за открытие биолога как смертники, недавно узнавшие, что могут выйти на свободу из-за судебной ошибки. «Мы убили шифровика. В этом нет никаких сомнений. Но он не был инопланетянином, не обладал разумом. Лейкоцит с манипуляторами, тупой как пробка. И все. Гораздо легче жить, когда у тебя на совести порча имущества, а не убийство».